Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз в нашей по-прежнему импровизированной, но от этого ничуть не менее уютной и теплой и светлой студии «Радио «Вера» вас приветствует ведущая Алла Митрофанова,
ведущий Александр Ананьев.
И мы хотим поздравить вас с праздником, который, наверное, является чуть ли не главным праздником для программы «Семейный час» на Радио Веры. С праздником семьи, любви и верности. Буквально на днях мы отмечали День памяти Педра и Февронии. Это потрясающий праздник, который в очередной раз заставляет задуматься о том, как важно жить в любви, как важно быть верным, как важно быть счастливым и делать счастливыми тех, кто рядом с тобой. И вот сегодня, спустя несколько дней после этого праздника, мы хотим очень подробно, насколько это возможно, поговорить об этом празднике вот в каком свете. История Петра и Февронии – это не просто красивая история. Это урок всем нам, жителям 21 века, которые живут со своими мужьями и женами. А вот чему она нас учит, об этом мы хотим поговорить с нашим сегодняшним собеседником. Разрешите представить, вот после долгого перерыва, вызванного вот этим вот карантином и этой пандемией, мы в очередной раз рады приветствовать настоятеля храма трех святителей в Раменках, замечательного священника, отца десятерых детей, протоиерея Александра Никольского. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер, дорогие.
С праздником вас.
Праздником и вас тоже.
Как ваше здоровье, как ваша семья? Как вы прошли это испытание пандемии и самоизоляции?
Замечательно просто. Я занялся огородом. Все скопал, все, что можно, нельзя. Все, что можно, засеял. В общем, было чем заняться. В общем, трудился, не покладая рук.
Слава Богу, что все здоровы и все счастливы. Мы тоже здоровы и счастливы. И вот теперь хотим поговорить с вами о Петре и Февронии. Сначала у меня будет вопрос вот какой, отец Александр. История знает много святых из разных веков. Мужчины и женщины. Однако среди вот этих канонизированных, замечательных людей, которые совершили подвиг на пути к Богу, так мало семей. И для меня это удивительно, поскольку единственная задача, которая перед нами стоит, вот как я себе ее вижу к 42 годам, это научиться любви. А где как научиться любви, вот как не в семье, как не любви муж к жене, а жене к мужу. При этом сколько святых пар? Ну, Петр и Февронья, кто еще?
Дмитрий и Евдокия, святые князья.
Ну, вот, пожалуй, что и все, да? Почему так мало семей
Андриан
среди святых?
Андриан и Наталья. Нет, почему? Есть, есть. Но среди русских святых, да, ну, вообще не так много.
Не вообще
не
так
русских.
Много.
Ну, да,
отец Александр, как так вышло? Ведь как человек женатый, я скажу, что нет большего подвига, чем супружеская жизнь.
Ну, все-таки монашеская жизнь – больший подвиг, не всякого сомнения. Именно поэтому у нас среди святых преобладают монашествующие. И на самом деле, если почитать любую духовную литературу, авторы которых в основном как раз монахи были, то мы увидим, спросим свою совесть, что это все касается и нас с вами. Зависть, чревоугодие, тщеславие – оно что у монахов, что у мирян. Что-то обиделся на игумена, что-то обиделся на жену. Обида, она одна и та же практически. Формы разные, содержание остается одно и то же. Поэтому у нас всегда на Руси монашество, монашеская жизнь была, ну, таким неким идеалом. Кстати, если мы посмотрим житие Петра и Февронии, они кем стали в конце жизни?
И это отдельный разговор. Они действительно стали монахами. И, по сути, вот как я это воспринимаю своего 21 века. То есть, на определенном этапе я бы сказал Алле Сергеевне Митрофановой: «Жена моя дорогая, жить с тобой больше не желаю, пойду в монастырь».
Но у них не так
сейчас
было.
Посуду помою и пойду в монастырь. Вот нам из 21 века не совсем понятно, почему же они так друг с другом поступили, ведь это же большое счастье состариться вместе и вместе дожить вот последние дни.
Ну, мы начали с вами с конца, но зато начали с существа. А на самом деле цель брака и монашества – одно и то же. достичь Царства Небесного. Другой цели вообще жизни человеческой нету, если есть Бог. Поэтому, когда Петр и Феврония созрели до монашества, то они ушли в монашество, не отказавшись друг от друга. Это особенно видно хорошо, когда мы читаем то место, где описан их уход из этого мира. Ведь Феврония просила подождать Петра и не уходить без нее. Они даже
как это часто вместе делают женщины.
Да. Вот. Но она, да, не успевала немножко.
Не дособирался.
Да. И он ее подождал со смертью. Кстати, я знаю, такие случаи были и у современных подвижников, когда умирал один батюшка, очень благочестивый, и он сказал, они же лежали с матушкой в одной келье, у них была очень тяжелая жизнь, но преданные Богу обоих. И батюшка сказал: «Матушка, матушка, я умираю». На что матушка сказала: «Ты что, с ума сошел? Подожди меня». И он еще подождал ее там какое-то время, они умерли вместе. Вот, знаете, у святых она, знаете, немножко так переплетается. Такая, знаете, такая высота духовная и такая, знаете, почти такая, такие бытовые обстоятельства. Вот. И вот тоже Феврония, она просила Петра, поскольку она не успевала закончить свою работу, ее подождать. Он и подождал. Вот так у святых просто. Можно взять и подождать даже со смертью. Вот. А, так сказать, поскольку у них свои отношения с Богом очень близкие, поэтому они могут так вот и смерть свою, так сказать, отсрочить или немножко убыстрить. Вот уйти тогда, когда вот они, им это не, так сказать, они считают, что это необходимо. Ну и Бог, конечно, тоже так считает. Поэтому уход монашества Петра и Февронии – это не отказ друг от друга. Это, наоборот, возвышение до еще более высокой любви к друг другу.
Но, как вы верно заметили, мы начали с конца. Давайте с вами начнем сначала.
Только если позволите, мне хочется сразу сделать оговорку. Мы же знаем сегодня историю Петра и Февронии Муромских по, ну, этот главный источник, который у нас есть, это сказание о них Ермолая Эразма, замечательного средневекового автора. Это литературный памятник, это важная оговорка. В исторических хрониках, в летописях, ну, если можно что-то найти, там гораздо меньше информации. И в том, что это литературный памятник, есть и свои плюсы, и свои минусы. Минусы в том, что мы каких-то важных деталей их жизни все-таки не знаем. Например, часто задаваем вопрос, а что, у них детей не было? Потому что об этом там ничего не сказано, у Ермолая Эразма. На самом деле об этом просто ничего не сказано. Это не значит, что их не было. Мы просто об этом вот на данный момент ничего не знаем. По какой-то причине автор не уделил внимания этому вопросу. Ни в ту сторону, что детей не было, ни в ту сторону, что они были. Для вечной жизни Петра и Февронии, истории их любви, наверное, это второстепенная деталь. Как бы сейчас это странно ни звучало нам, детоцентричным людям, в детоцентричным семьям, да, в 21 веке. А плюс, безусловно, тот, что литературный источник, он дает нам представление, которого не дают просто исторические хроники, об идеале, о системе мышления людей того времени. Гораздо более скудную информацию в летописях по этому поводу, как мне кажется, можно найти, хотя я, конечно, не специалист, а дилетантски сейчас рассуждаю. Но вот эта история, которая описана, сказание Ермолая Эразма, там как раз передается представление средневекового человека об идеальной семейной жизни, которая, если начать разбираться, во многом актуально и сейчас тоже в 21 веке. И вот как раз об этом идеале, да, и хочется поговорить и понять, а мы-то сейчас насколько хорошо себе представляем, зачем мы вступаем в брак, создаем семью и почему мы вообще вместе. И очень показательный, на мой взгляд, как раз момент, с чего эта семья началась. Ведь там, что называется, в анамнезе этой истории, у Петронии довольно серьезное условие, которое она ставит Петру, чтобы он получил от нее исцеление: «Женись на мне». А у Петра, в свою очередь, там обман имеет место. Он ей пообещал жениться, не женился. В итоге заболел еще раз, опять к ней пришел и уже вот на этот раз свое обещание исполнил. Но, как мы видим из дальнейшего сказания, никаких ссылок на вот эту предысторию, на их знакомство, на начало отношений в дальнейшем нет. Они друг друга это не припоминают. То есть они начинают свою семейную жизнь как бы с чистого листа. И ну, есть такой штамп, что двое, когда венчаются, начинают писать свою собственную книгу жизни. Вот получается, что Петр и Феврония, они, не оглядываясь назад, начинают вот как раз эту самую новую книгу. То есть они не устраивают друг другу разборок, а что это было.
Ну да, вы знаете, если мы даже возьмем литературу художественную, Дубровский, или другое произведение тоже того же автора, великая Евгений Онегин, там и в том другом случае главная героиня, когда выходит замуж за человека, ну, не своего любимого, там, а какого-то другого, там, обычно какой-то князь пожилой, там, то, как Татьяна Ларина кратко сказала, я другому отдана и буду веком верна. Для людей верующих, даже не святых, ну, Пушкин, он был такой человеком в конце жизни уже весьма, так сказать, православным, с православным сознанием, это видно по произведениям, но, так сказать, все-таки он не был монахом, он не был преподобным, не был епископом, даже священником, но для него, для верующего человека, это было очевидно, что венчание, таинство венчания, как, ну, как и таинство крещения, это начало новой жизни, новой семейной жизни. И вот я знаю из своего опыта, что иногда люди не очень, скажем, церковленные, не очень глубоко верующие, когда приходят к осознанию того, что надо им повенчаться, но это уже люди семейные, и за их спиной уже может 10-15 лет брака быть или 20, то повенчавшись, они вдруг начинают такое очень активное, можно сказать, даже бурное воцерковление. То есть их благодать через таинство венчания коснулась их сердца, их души. И то, что не было до венчания, ну, было, конечно, уважение к церкви, было, так сказать, ну, какие-то там такие, ну, естественно, вера в Бога, но не было вот такой глубокой церковной жизни, а после этого вот вековое таинство венчания она началась. Вот. И, ну, надо прямо сказать, что на самом деле Петру Февронию-то его простило, что он изменился, он покаялся. А с другой стороны, вот со стороны Петрония это бы не была, ну, такая некая уловка, такая наглая уловка, что вот выйти за князя, вот у меня выйдешь, тогда я тебя, так сказать, исцелю, а если не выйдешь, то не исцелю. Так, знаете, такая торговля. Вот, на самом деле Петр-то грешил, и она ему иначе, можно как было условие сказать, переформулировать. Когда ты покаешься в своей лжи, тогда Бог тебя может исцелить через меня.
Правильно ли я понимаю, отец Александр, что вот эта история учит нас, мужчин неразумных, тому, что женщины не хитрее, но мудрее и дальновиднее нас от природы? Богом дана им особая мудрость, которая выражается через хитрость. И я вижу вот именно такой урок.
Ты видишь сейчас мои круглые глаза. Я очень удивлена это слышать.
На самом деле, нет, конечно. Тут зависит от духовного уровня человека. Это может быть и мужчина, это может быть и женщина. И Нина просветила целый кавказский народ. Иверию, ну, теперешнюю Грузию. Такая молодая, слабая женщина просветила таких очень гордых воинственных язычников благодаря своей духовной силе. Так и апостолы, мужчины то же самое делали с другими народами. Вот, поэтому здесь это зависит не от пола, а от духовного уровня человека. Мы знаем, были старцы, мы знаем, что были и старицы. Их было, не знаю, может быть, меньше, но они тоже были, есть и, наверное, будут. Но они тоже, как правило, монахини. И к ним за советом ходили и ходят и священники, и епископы, потому что они обладают необходимым духовным уровнем. Ну, самый пример такой известный всем нам – это Мария Египетская, благословение которой просил монах святой жизни. Поэтому тут здесь от уровня человека. Но вот на тот момент, во время знакомства, перед их свадьбой, духовный уровень Февронии был, видно, выше, чем духовный уровень Петра.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера», Алла Митрофанова, Александр Ананьев и протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Сегодня тема нашего разговора вдогонку празднику, который мы отметили на уходящей неделе. Как построить счастливые супружеские отношения? Уроки Петра и Февронии. И возвращаясь к разнице между мужчинами и женщинами, отец Александр, я уже много раз задавал этот вопрос, но едва ли услышал ответ на этот вопрос, почему же оно так получается. Вот придешь в любой храм, и ты видишь, что процентов на 75 прихожане – это женщины. Молодые женщины в возрасте, но мужчин там подавляющее меньшинство. И разговаривая с женщинами, я нередко убеждался в том, что их вера, она отличается от моей. Она более искренняя, более глубокая, без оглядки, без каких-то условностей. Вот как дети верят, так и женщины верят. Мужчина же до всего доходит головой. История Петра и Февронии, в общем, наверное, тоже в каком-то смысле говорит нам об этом, что вера мужчины и вера женщины, она отличается. Или это не так?
Ну, на высших точках, не всякое сомнение, конечно, не отличается. Мы только что об этом с вами говорили. Но вот из моего опыта, и только моего опыта, но опыта других священников, которые я беседовал, да, женщины проще приходят в церковь, легче обретают веру, благодаря тому, что они как бы вот менее умственные такие, умственные занимаются, да, как это обычно, так сказать, трактуется. Но они легче поддаются влиянию. Не, конечно, не на высших точках, как вот Мария Египетская, это понятное дело, а вот в среднем, среднестатистическом, они легче поддаются влиянию, к сожалению. Мужчина, он труднее, так сказать, приходит в церковь, но он менее, если он что-то выбрал это со всеми своими умственными и так далее, он более как бы утвержден в своем пути. Ну, конечно, тоже и мужчины уходят, и женщины бывают очень верующие, которых не собьешь с пути истинного ко Христу. Вот. Но, тем не менее, все-таки вот некоторое такое наблюдение имеет место, не только мое личное.
Ну и в конечном итоге ведь именно женщины первыми пришли к гробу Господню.
Да, но апостолы все-таки почему-то были назначены мужчины, ученики. Я не думаю, что это было какие-то предпочтения Христа такие, знаете, несовременные. Вот. Но я думаю, что тут немножко в другом дело, а в том, что вот мужчины, вот, ведь надо задуматься, почему именно мужчина поставлен во главу семьи по заповеди Божией. Да? Мы знаем, что из Священного Писания, из церковного учения именно муж глава семьи. Хотя мы в конкретной реальной жизни наблюдаем не всегда так. И по справедливости бывает женщина в большей степени глава семьи, потому что они действительно, ну, даже воля, то, что обычно должно быть как-то такое мужское качество, да, но бывает даже воля у женщины бывает крепче, чем у конкретного мужа. Вот. Но это, так сказать, то, что сильные женщины и мужчины, они все равны перед Богом, и у них возможность прийти к Богу одинаково совершенно. Как и апостол сказал, нет ни Елена, ни Иудея, ни мужского пола, ни женского перед Богом. Вот, поэтому, но в среднем вот все-таки мужчина, он вот немножко более такой, вот, более утвержденный, что ли. Да? Ну, по идее, так должно быть. Хотя в реальности, повторяю, бывает очень по-разному.
Вера состоит из доверия, уверенности и, самое главное, верности. У меня есть ощущение, и у вас, как у пастыря, наверное, тоже есть какие-то наблюдения на сей счет. Женщины от природы вернее, чем мужчины. Это так или нет?
Ну, опять же, повторяюсь, это зависит от женщины. Пока женщина верна, то да, она бывает очень такая, ну, целеустремленная, что ли. Но вот если ее что-то поколеблет и начинается такое расползание веры, ну, здесь беда. Хотя эта беда будет для всех, для мужчин, для женщин в этом случае. Да? Сказать, что мы можем предпочесть, что вот женщина там вернее мужчины, женщина более глубоко верующая, чем мужчина, мы не можем так сказать.
Но статистически грех измены все-таки чаще бывает именно со стороны мужчины, как мне кажется.
Ну, вы знаете, к сожалению, да. Но исторически это было так. Но сейчас, к сожалению, уже все это размывается. И женщины делают то, что раньше мужчины делать. Женщина может сейчас бросить своих детей на мужа и уйти к другому. Это всегда была прерогатива мужчины, такая не очень хорошая, но прерогатива. Да? Сейчас наблюдаю, что уже женщины в этом смысле, так сказать, такой некий антипрогресс совершили.
Да мне кажется, это всегда было, просто, что называется, не всегда об этом говорили и писали. Лев Николаевич Толстой в этом смысле с Анной Карениной
совершенно поднял, верно, да. Есть пример.
Вынес, так скажем, да, этот вопрос в общественное поле, и начались обсуждения. Ну и, как мы знаем, эта книга, конечно, очень серьезно повлияла и на гендерные отношения, и на восприятие женщины, ну и вообще много на что в нашей культуре. Вы знаете, отец Александр, а вот здесь как раз хочется опять же обратиться к истории Петра и Февронии, ведь в ее жизни был вот этот момент соблазна. Помните эпизод, когда они плывут на корабле, и к ней начинает подбивать клинья некий хлопец, который, увлеченный ее красотой, будучи, если я не ошибаюсь, женатым человеком, начинает ей говорить какие-то комплименты, приятные вещи. И что она делает? Ну, вообще, женщине это очень приятно, когда говорят, как она хороша, как она красива и так далее, так далее. Потому что, ну, через это женщина чувствует себя действительно неповторимой, и нам это необходимо, как воздух.
Особенно хлопцы на корабле.
Так вот, Феврония, что она говорит этому человеку? Она на корню пресекает все его попытки за ней начать ухаживать. Она ему говорит, женское естество везде одинаковое. Вот возьми рукой, потрогай воду справа и слева от тебя река, она везде одинаковая. Точно так же и женское естество, оно у всех одинаковое. Иди ухаживай за своей женой. Вот так вот, отворот-поворот. А ведь, ну, на самом деле, как это нередко бывает в нашей жизни, с чего начинается история серьезного соблазна, когда женщина разрешает себе подумать, ну вот, там на меня с интересом посмотрел тот или иной мужчина, но ведь ничего плохого в этом нет. Да, с интересом посмотрел, мне приятно. И вот как мне кажется, как раз ответ Февронии в этом смысле – не допустить даже развития вот этого интереса к себе и внутри себя не допустить ростка этого соблазна. Да, вот как маленький принц выкорчевывает баобабы, пока они еще совсем зародыши. Так и она на корню взяла и пресекла все эти попытки. И оказалась в итоге права. В итоге мы имеем Петра и Февронию как образец верности друг другу на протяжении всей их долгой жизни.
Тут два момента. Вот представляете, люди очень-очень любят друг друга. И они поженились. Вот у них медовый месяц. Они полны друг другом. Они очень увлечены друг другом. И вот в этот момент за кем-то из них, ну, пусть даже там, за этой же, молодой женой, тут кто-то стал приударять. Скорее всего, ну, если говорить так, совсем грубо, она его пошлет. Потому что ей просто не нужно это. Более того, это будет отвлекать, и это просто раздражает. Какой-то мужик вот ее отвлекает от ее счастья. Понимаете? Конечно, если женщина будет более испорчена, она, конечно, начнет флиртовать. Но вот если женщина будет очень увлечена, даже, может, и такая женщина очень целомудрена, но вот она влюбилась. Вот. Ей это просто не нужно. Душа полна другим. И это просто раздражает. Вот это образ такой, очень такой приземленный, душевный, земной. А вот у Февронии была еще любовь Христова к своему мужу. Вот душевная любовь и любовь Христова к своему мужу или жене, соответственно, это все-таки не тождественные вещи. Все земное, оно проходящее. Небесное, оно вечное. И вот чтобы эту вечность взрастить, необходимо отсекать все душевные проявления, а флирт – это душевное проявление, такое животное проявление – и фактически это греховное проявление. Потому что когда ты флиртуешь с кем-то посторонним, будучи там замужем или женатым, ведь что в основе это лежит? Либо страсть похоти, либо тщеславие. Либо, ну и скорее всего, чаще всего одно и то же. И то, и другое точнее. Вот. Поэтому вот когда он сказал, что естество одинаковое, ведь он влюбился ведь не в ее душу. Если бы он думал о душе, о духовном, он бы просто так никогда не поступил. Он же просто подумал, что я ведь Февронию оскорблю вот таким своим нечистым отношением. И он начал бы с этим нечистым отношением себе бороться, этот юноша. Ну, может, уже не юноша, так сказать, но молодой человек женатый, да? А он влюбился именно в биологию, в естество. А естество действительно женское, как и мужское, оно примерно одинаковое. Вот Иоанн Златоуст, хотя он был монах, святитель, но он был святой монах, и он так писал, что на самом деле вот это, так сказать, чисто внешность жены, оно через какое-то время перестает играть решающую роль. На первый план выходит именно душа, дух жены. И именно поэтому происходят разводы обычно. Почему? Люди влюбляются во внешность, ну, соответственно, мужчины, женщины. А потом, когда им надо все-таки жить-то в семье с духом друг друга, а дух-то оказывается совсем не тот, что они ожидали. И идет разочарование, и как бы красивые женщины не были. Вот я знаю случаи, когда от очень красивых, умных женщин, не глупых отнюдь, не кукол, а умных, красивых женщин, мужья уходили. Почему? Ну, потому что там обычно было со стороны жены или унижение, или что-то вот какое-то такое вот, знаете, ну, не христианское поведение, мягко говоря. Конечно, мужья были не святой жизни, естественно, то есть они проявляли слабость, это были, как мало церковные люди, но, тем не менее, вот они не выдерживали. Вот. И главное тут один момент, именно разочарование, что как бы ты не превозносил, как вот сейчас у нас, да, какую-то внешность, он превозносит везде в культуре современной и так далее, ну, во многом, все равно тебе с духом придется жить, и ты от этого никуда не денешься. То есть внешность ты присмотришься, приглядишься, и дальше на первое место выйдет душа. И вот об этом говорил Феррони. Что ты ко мне, вот на мою внешность обращаешь внимание, ты не понимаешь, что значит настоящая любовь. Как по-настоящему мы должны были бы с тобой жить? Ты меня совсем не знаешь. Ты возвращаешь только на внешность. А внешность твоей жены тоже замечательная. Вот иди и пытайся в своей жене найти человека.
Вы сейчас сказали удивительную вещь, отец Александр, о которой при всей ее очевидности я никогда не думал. Что есть любовь мужа к жене, а есть любовь Христова мужа к жене. Я, честно говоря, даже ни разу не задумывался над этим. А как вот сейчас я просто примеряю ваши слова на себя, я думаю, что слушатели «Радио Вера» тоже примеряют эти слова на себя. В чем она выражается, откуда она рождается, как ее сохранить и как понять вообще, есть она у тебя или нет? Или ты просто любишь Аллу Сергеевну Митрофанову, ну, которая просто женщина, которая согласилась стать твоей женой, и ты должен быть ей верен. А вот есть ли у меня любовь Христова к этой женщине? Как понять?
А тогда, когда вы свою Аллочку любите безусловно, вот и чем она себя хуже ведет, тем вам ее жальче. И прям даже уже плакать хочется не от обиды и злобы, да, а от того, что вот жалко девушку, совсем у ней вот, так сказать, что-то поведение не то. Совсем ее бес замучили. Вот. Поэтому мы же с вами говорили о том, что основная цель брака – это все-таки стяжание Царства Небесного, стяжание жизни вечной. И вот как раз как в монашестве, так и в браке христианском, а по существу любом, потому что без этого чувства, когда сейчас традиции народные уже разрушены, что там должна быть одна жена, там, ну, или там в исламе две жены, там, или там еще что-то, все разрушено, все традиции сейчас разрушены. Вот. И они уже не помогают, не являются такими внешними подпорками. Это, к сожалению, конечно, это было, с ним было проще и легче, но вот так оно, вот, так сказать, такое время живем. И заповеди Божии. Прощай. Подставляй другую щеку. Попросили тебя помыть один раз посуду, помой два раза посуду. Так сказать, попросили тебя вынести один раз мусор, вынеси два раза мусор. Там, не знаю, там, ну, я перефразирую здесь евангельские выражения. То есть, значит, говоря, не считайся, что ты там больше работаешь или меньше. Вот, то есть, борись с своим эгоизмом. Потому что вот душевное чувство, они прекрасно с эгоизмом уживаются. Влюбляются все. Но с любым уровнем целомудрия и по упорным отсутствием, с любым уровнем эгоизма, даже абсолютные эгоисты и развращенные люди могут влюбиться. Даже не пока, им покажут, что у них вот какая-то такая любовь и семья, и все такое. Но потом, через какое-то время, ну вот, так сказать, они приходят к тому, к чему они приходят. То есть душевное уходит, а духовного нету, и на это место приходят всякие страсти. Поэтому через исправление заповеди Божьих тут другого выхода нету.
Спасибо вам большое. Ровно через минуту мы продолжим разговор, поговорим о том, как принимать решения в супружеской жизни на примере Петра и Февронии, и как пройти жизненный путь вместе, не отходя друг от друга, и о многом другом, о том, чему учат нас эти святые. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Семейный час на радио «Вера».